Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня с нами, ну, во-первых, Юлия Власова.
Привет всем.
Вот, приехала к нам, вернулась откуда-то из деревни, видимо, да, из дачки. И в гостях у нас сегодня прекрасный эксперт Олег Дружбинский, бизнес-консультант. Поговорим мы на тему «Ипотека как школа жизни». И тут, наверное, кто-нибудь удивится, скажет: «Переседов, что у вас происходит? Неделю назад так обсуждали правильное питание, сейчас ипотека, а вот так, да». Да, это как бы закономерно, я считаю. Потому что можно сколько угодно сидеть на правильном питании, но если...
Взял ипотеку и сразу определённая
либо
диета.
Если ты взял как-то ипотеку неудачно и начинаешь кусать локотки, то выдержать эту диету тебе не удастся, с одной стороны. А с другой стороны, можно бесконечно медитировать на восход где-нибудь, да, на улочке, но возвращаясь в какую-нибудь комнатульку, где кроме тебя еще там 12 родственников, это будет, наверное, не очень здорово и здорово. Напоминаю, смс-портал есть для ваших сообщений, +7 925 888 948, телеграм, один в одно слово, говорит МСК-бот. Вот, спасибо всем, кто уже пишет приветствие. Итак, Олег, чё ж с ипотекой-то? Это проклятие злого капитализма или, наоборот, панацея?
Ну, если вот так концептуально, то, конечно, это... Вы так с интересом на меня смотрите. Вы знаете, это кому как. Извините, отвечу я. Да, это кому как, потому что кто-то любит кредиты и любит жить будущую жизнь свою, потратив эти деньги сегодня, а кто-то от этого страдает и думает, что вот я должен случиться что, и, значит, я все потеряю.
Так, друзья, сразу должен сказать, я на этой встрече, в этом эфире буду таким адвокатом дьявола, я буду яростно топить за ипотеку, ну, во-первых, чтобы была однозначная позиция, да, какая-то заявлена, плюс мне действительно симпатично, и вот всегда людям, которые так с опаской говорят об этом, как это сейчас делал Олег, я отвечаю: алло, говорю я, посмотрите, на планете нет ни одного государства, которое не существовало бы в кредит. Даже если у какого-то правительства и страны есть большой золотовалютный резерв, все равно в определенных условиях они предпочитают брать заемные деньги для реализации тех или иных проектов, чем тратить свое кровное.
Илья, да. Совершенно напрасно натягиваешь эту маленькую геополитическую сову на огромный глобус личной жизни. Так. Не надо сравнивать государство и человека, понимаешь? Государство может кредит не отдать и отлично жить, и многие государства так живут. А вот лично тебе придется по суду освободить эту квартиру, и ты можешь потерять вложенные в нее деньги.
Сразу же тут же оппонирую. Во-первых, ну, сейчас будет аргумент от опыта. Я должен сказать честно. При всем моем широком круге общения, и при том, что в моей среде принято, но с умом, пользоваться кредитами и брать ипотеку, я не знаю ни одного человека за последние 10 лет, кто лишился бы по суду своей единственной квартиры. Я знаю тех, кто слишком увлекся инвестициями в недвижимость и купил при помощи заемных средств вторую, третью и иногда четвертую квартиру, и уже это не вытягивал, и тогда да. Но и то у них обычно не забирали их по суду, они просто продавали эти квартиры чуть ниже рынка.
Чаще всего, конечно, это так, но надо учитывать, что ипотечные кредиты 20 лет.
И
у тебя просто еще нет того времени релевантного,
да,
для того, чтобы сравнить ситуацию.
Но мы это живем с таким справедливым законодательством, которое не позволяет отнять у человека единственную жилплощадь, особенно если там есть несовершеннолетние дети.
Да, конечно. Но радости это все равно не доставит, потому что все равно придется возвращать кредит, и... Эти кредиты разным образом могут с тебя востребовать, да, это довольно сложная психологическая проблема, не дай бог банк передаст это коллекторам, этот долг, да, там много чего может произойти. Но я бы сейчас все-таки обратил внимание на то, что произошло 1 июля этого года, проще говоря, этим летом. Обрезали большинство льготных ипотек. И это связано с разными причинами, но, тем не менее, по данным РБК.ру, порядка 67% людей отказались от приобретения недвижимости вот после 1 июля. Да, то есть две трети потенциальных покупателей недвижимости из-за того, что ипотека прекращена в основном, они отказались от покупки. Что касается там данных по Дом.РФ, да, один из, так что называется, брокеров так, по выдаче ипотеки, у них падение по июлю, тоже пока есть данные, в 13 раз. Произошло, на самом деле, такое, ну, я бы сказал, обвальное, катастрофическое событие, в котором, может быть, еще не все, так сказать, оценили. Я, в первую очередь, говорю о девелоперах и строительных компаниях, и по индивидуальному жилью, и по собственно, коробкам домов, которые вы видите, особенно на выезде из Москвы, стоят огромные дома. Сейчас, ну, мне приходится консультировать строительные компании, я скажу, что там пошли первые сигналы, разбегаются менеджеры по продажам. Это, в общем, такая, ну, достаточно любопытная...
Корабль тонет.
Да, корабль тонет. Ну, вы
знаете... ладно, кораблик может просто как бы скукоживаться, но не
тонуть. Вы знаете, есть такая известная, в общем... формула, которую мы, наверное, все помним по фильму «Титаник», да, после того, как он ударился об айсберг, там в каюте капитана конструктор говорит, вот с этого момента, что бы мы ни делали, корабль потонет.
Ну, главное, или совещание.
Да. Внимание, в салонах на «Титанике» курят сигары, играет музыка, там пьют шампанское, в общем, все как-то развлекаются. Вот у нас примерно такая ситуация сегодня произошла в строительном бизнесе. И он начинает, что называется, лихорадочно искать пути выживания. И вот здесь, в этой непростой ситуации, мы должны понимать, что строительные компании, особенно крупные киты по многоэтажному домостроению, так называемому, да, они могут оказаться в кассовом разрыве достаточно значительно, потому что поступления денег прекратились. Понимаете, на две трети снизилось.
То есть тут надо сказать, что просто компании, которые привыкли продавать квартиры людям в ипотеку, сами как бы сидят в кредитах.
Да, им надо это знать. Они сидят в кредитах, потому что они набирали большие очень мощности по вложениям в землю, в материалы, ну и так далее. Да, я сейчас не буду, естественно, никого упоминать, но они могут оказаться в очень серьезном кассовом разрыве, потому что кредиты брались на новые проекты, которые только начинались. И вот здесь, в этот ответственный момент, может произойти тот самый удар об айсберг, о котором все говорят сейчас, да, потому что если крупная компания, которая строит так микрорайонами, да, если она попадает в кассовый разрыв, она может прекратить выполнять обязательства по достройке дома. И вот дома через год, за который вы должны были получить эту квартиру, да, на которую брали ипотеку, а это неизвестно, когда может произойти. Это раз. Второе, ипотеки брали под разными соусами. Иногда довольно большое было количество людей, которые брали в расчете на перекредитовку льготной ипотекой. Вот сейчас, на сегодня, есть три льготных вида ипотеки, да? Вы можете, как айтишник, если вы там в определенном кадастре находитесь лично, да, вы можете получить там порядка 9 миллионов рублей, до 1 июля было 18, да? Но, соответственно, это не в Москве и в Петербурге, там 6 годовых. Вы можете как семейную ипотеку получить, это 12 миллионов в Москве и в Ленинграде, и в других областях это 6 миллионов, это тоже под 6% годовых. Но семейная ипотека у вас обязательно должен быть ребенок до 6 лет. Ну и, соответственно, сельская ипотека, это совсем, так сказать, для маленьких поселков в сельской области, там, правда, 3%. Ну и сумма до 6. И многие, до этого существовал довольно большой спектр ипотек, и вы могли, например, взять под 15 или даже там под 20 на 3 месяца, купить понравившуюся квартиру в расчете на то, что вы перекредитуетесь льготной ипотекой, ну там или ждете вы там рождения ребенка, или ваш там супруг устраивается в айтишнике, ну и так далее, да, и вы, соответственно, берете льготу под 6 там и перекрываете, да, сейчас эта вся история остановилась. Такая вот, что называется, интересная ситуация.
Ну, не знаю, я, если честно, тоже несколько, может быть, как бы лет как гражданин жил вот в иллюзии, что раньше все было как бы трава зеленее и сахар слаще, а тут перетряхивал домашний архив с документами и посмотрел, под какой процент я брал свою первую ипотеку. Под 17,5, примерно как сейчас, это был 2012 год. Причем, что интересно, мне ну, тогда, в тот день, когда я за ней пришел, предлагали с гораздо более выгодным процентом взять ее в валюте. И я, как этот мужчина с советского...
Это было популярно, кстати.
Я, как мужчина с советского плаката, сказал «нет, я предпочитаю рубль». И через полтора года там случился скачок курса, вы помните. И вот эти ипотечники, кто были на валютных ипотеках, договорах, они очень сильно попали.
Там вроде тоже решился на
данный вопрос. Вот, и надо сказать, что, да, в моем случае, вот в моем опыте, всегда просто нам здесь пишут, что имеет смысл покупать квартиру в ипотеке, значит, кредит надо брать только на то, что приносит прибыль и перекрывает проценты по кредиту. Ну, вот в моем случае всегда те квартиры, которые я покупал, я их потом перепродавал, и они компенсировали мне все затраты на кредиты и так далее. И вот в последние десятилетия все-таки стоимость квартир в Москве росла. Но я здесь отчасти согласен с Олегом, нельзя с уверенностью сказать, пузырь это или объективная реальность.
Ну, смотри, в 2020 году началась льготная ипотека, которая была объявлена, да, в стране, и в Москве в том числе, и рост был огромный, и это действительно надулся пузырь. Рост стоимости недвижимости квадратного метра превышал в 2 раза, в 3 раза, да? Ну, вы, наверное, сами обратили внимание, если вы, что называется...
Я следила, я обратила
внимание.
Да,
вы обратили внимание. Просто рост квадратного метра на глаза.
Я могу сказать, на что я обратил внимание. Когда я смотрю рилсы в какой-нибудь вот социальной сети всяких младоблогеров, я обращаю внимание, что все они прыгают на фоне вот этих человейников, значит, либо в микрохатках, ну, там, площадью там а-ля как бы 20-25 метров. Из чего я делаю вывод, что даже как бы блогер с сомнительной популярностью в прошлые годы мог себе позволить какую-никакую, но площадь в кредит.
Все верно. Ну, что на эту тему можно сказать? Я, вот знаешь, у меня несколько раз в последние дни... что называется, в обычных разговорах спрашивают, что вы посоветуете вот делать? Брать ипотеку, не брать ипотеку, да, вот сейчас стоит ли дергаться, там, брать по 20 годовых, потому что все как бы настроилось. Я, вы знаете, на этот вопрос смотрю, так сказать, философски, надо, в общем, следовать за движением души, скажем так, будем считать, что Всевышний исполняет желание сердца, и он исполнит то, что вам хочется на самом деле. Единственное, я бы посоветовал вот что. Вы знаете, все дальше и больше я понимаю, что частный дом – это лучше.
Причем... Вот он, лоббизм.
Нет, не лоббизм,
Махровой.
Никакого лоббизма, потому что я ничего не продаю. Вы знаете, я хотел на что обратить.
3 минуты спустя, а вы знаете, как недооценены СИП-панели?
Так, секундочку, ничего этого не будет. Секунду, я просто про дом. Знаете, я к чему это говорю?
Я тоже, кстати, за дом.
Я не так давно прочитал очень любопытное исследование о демографии, причем во всем мире. Оно выводит забавную закономерность, что чем выше этажность дома, тем меньше в нем рождаемость. Вот прямая закономерность, представьте себе. Я не буду сейчас там бросаться цифрами, но проще я вам скажу, если вы хотите увидеть ваших внуков, стройте дом. Вот такой будет мой совет.
Ближе к земле надо быть. Ну, свой огород, да. Свои продукты.
Ну, я отчасти здесь соглашусь, я могу сказать из своего опыта, ну, вот когда я слушаю опасения людей, там, вот, брать и не брать ипотеку, у меня всегда есть 2 комментария. Комментарий первый. Ну, я не советую, то есть я, как бы, я люблю ипотеку, ну, с умом, конечно, да, но я не советую сразу закладываться на то, что вы купите квартиру своей мечты. То есть первая квартира, которую вы купите в ипотеку, это будет та квартира, в которой вы там проживете много-много лет с детьми и так далее. То есть купил, повыплачивал, перепродал, пошел дальше. Ну, то есть это такой, как бы, в моем представлении, многоэтапный и многоступенчатый процесс. Первое. И второе. У меня есть абсолютная уверенность, а губит людей не ипотека, губит людей ремонт. Потому что как бы хуже квартиры своей мечты может быть только ремонт своей мечты, которого вы достойны, не знаю, с мраморной ванной, с каменной столешницей на кухне, да, там с итальянской,
дизайнерский ремонт,
с итальянской плиткой и прочее, прочее, прочее. Так что, то есть, ну, как бы очень многие люди, ну, раньше... Там было такое, там, не знаю, покупая квартиру, не знаю, там за 5-7 миллионов рублей, не знаю, стали сейчас такие в Москве цены или нет, бахали себе еще ремонт за 3,5. И потом, конечно, когда они ее продавали за 8, они в лучшем случае отбивали ремонт, но не отбивали те затраты, которые у них уходили на выплату кредита. И в этом плане, да, история с домом действительно может быть лучше. В каком смысле? Что... запланировав дом своей мечты, его тоже можно делать постепенно.
Ну, то это есть, во-первых.
И его можно расстраивать.
Во-вторых, да? Ты совершенно прав. Да? Дело в том, что вот собственный дом, чем он хорош, если как бы к нему самому вот лично подходить, ты его строишь под себя. Все-таки квартира – это заданный модуль, в котором ты, который тебе дали, и ты выбрал себе там какие-то метры, и вот у тебя есть там несколько комнат, да? А в доме ты можешь иметь там на участке, да, отдельно там разные зоны, в которых тебе будет хорошо, где ты будешь там жарить мясо или, допустим, отдыхать в шезлонге или жечь огонь.
Не до конца соглашусь, потому что, честно, я могу сказать, сам предпринимал несколько попыток выехать жить в дом, и в итоге, ну, лично я остановился на том, чтобы жить на природе, но в большой квартире. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, есть несколько минусов, и главное, о котором я хотел бы сказать сейчас, как бы домовладение предполагает некую культуру, как бы, которой нужно обладать. У меня был замечательный опыт общения с одним достаточно известным московским архитектором, который с печалью рассказывал о том, что, говорит, что в наших архитектурных университетах людей не учат делать, ну, как бы небольшие и средние дома для жизни. То есть в университетах учат в первую очередь строить все еще заводские комплексы, ангары, там, многоэтажные дома и прочее, прочее. А вот как бы домики для жизни... не учат строить, проектировать, поэтому даже многие архитекторы этого нормально не умеют. Они занимаются бесконечной перерисовкой, с одной стороны, и выполнением хотелок заказчиков. А заказчики, которые тоже не жили в домах, они, ну, как вот, знаете, как, например, вкус советских людей на многие десятилетия вперед был отравлен фильмом «Анжелика Маркиза Ангелов», да, потому что весь евроремонт 90-х вышел оттуда.
Да, да, да.
Вот. А точно так же, значит, когда человек начинает строить себе дом, у него воспаляется фантазия, он представляет себе какое-то вот как бы огромное гнездо, где будут собираться его внуки и правнуки, 300-400 метров, обилие комнат. И дальше, как вот мой этот приятель-архитектор мне рассказывал, человек из хрущевки, в лучшем случае 47 метров, а то и 33, оказывается в доме под 300 метров, и он не знает, что делать, да, с этими известно. Пространствами.
Это известная ловушка.
Все очень... эти комнаты пустуют, он продолжает жить в 35 метрах. Это вот помните, как была история про медведя, который всю жизнь танцевал в цирке, и когда он наконец-то сорвался с цепи, и побежал в сторону выхода, дрессировщик заиграл на дудочке, он начал плясать и так и не смог пересечь этот порог. И вот это постсоветские люди, которые выросли в хрущевке, оказавшись в больших просторах, они продолжают ютиться в этих несчастных 30 метрах.
Ты знаешь, я думаю, что я тебе скажу, да, ответ. Этот период, это надо пройти просто физически. Я очень много знал, кстати, людей, поскольку я на этом рынке что-то так, что называется, знаю, вижу и понимаю. Очень многие проходили этот этап, когда строили дом с башенкой, что называется, в конце 90-х, начале 2000-х, и понимали, что всей своей семьей из трех человек, они живут на кухне, в комнате, там, и в гостиной. А еще два этажа, которые с башенкой, они никому не нужны, туда никто не ходит, и непонятно, зачем они. Это надо было пройти, потом, может быть, этот дом продать, и уже построить дом, в котором действительно будет комфортно жить, да, современный. И столько, сколько тебе нужно. Потому что большая площадь, это ей надо заниматься, ее надо обслуживать. На самом деле она не нужна. Да?
Поэтому вот я и считаю, что наши постсоветские граждане должны пройти сначала школу жизни. И в данном случае для многих и многих людей ипотека это... Причем, ну, обратите внимание, когда сейчас я как бы хвалю ипотеку, и хвалю ипотеку как явление. Я не утверждаю, что прямо сейчас это надо брать под те проценты, которые есть, но как явление. Для многих людей именно ипотека становится такой настоящей школой финансовой грамотности и финансовой дисциплины. С одной стороны, это помогает. А с другой стороны, все-таки заехать, ну, как бы в готовый дом с какой-никакой, но планировкой, спланированной, прошу прощения за тавтологию, профессиональными, как бы грамотными архитекторами. Если эта квартира там с ремонтом, то с каким-то все-таки более-менее нормальным типовым ремонтным решением, вот не Анжелика и Король, да, и потом уже, ну, как бы преодолевая это, перейти на что-то как бы новое, мне кажется, ну, многим это будет безопаснее, потому что, когда мы сейчас говорим, типа, дома это хорошо, ну, дома это неплохо, а ты попробуй купи эту землю, построй там что-нибудь,
не
да, сколько,
тебе...
не, ну, а сколько народу сейчас ведутся и втридорога покупают все эти барнхаусы, да, которые там не факт, что... Я в целом к ним нормально отношусь,
есть,
но
да,
там
есть,
как бы есть нюансики.
Везде нюансы есть, совершенно верно, и в модульных домах, и во всяких разных панельных, да. В любом из видов домов есть свои нюансы. Если человеку действительно это хочется, он может почитать, посмотреть, много видео на эту тему и литературу, уже все написали. Просто поговорить со знакомыми, кто что советует, почему и почем, да? Это раз. Второе, это не так все сложно. Ни купить, ни даже построить не так сложно. Более того, я вам скажу, что, ну, по моему ощущению, за клиентами, за теми, кто захочет строить дома, весной следующего года будут бегать строительные компании. Именно по домам. Да? Я объясню, в чем тут произошла любопытная история. Дело в том, что ипотека, связанная с именно индивидуальным жилищным строительством, с домостроением, она любопытным образом повернула в сторону экскроу-счетов. Я могу рассказать, что это такое для тех, кто не знает, да, ну, наверное, многие знают, да, те, кто...
Ну, это пару слов можно
сказать. Да, ну, это, в общем, некие счета в банках, банк выдает кредит, и, собственно, с этого счета финансируется строительство, да. Она очень удобна для того, чтобы, что называется, говоря на сленге, не кидали заказчиков крупные компании строительные, да, чтобы, значит, ты на каждом этапе мог отслеживать, как выдаются деньги. Но к вопросу, но крупные строительные компании и там жилищное домостроение многоквартирное, оно работает, оно умеет это делать. Что касается индивидуального маленького домика, да, или не маленького, даже там 100 или там 200 метров, да, то с ним намного все сложнее. И я думаю, что строительные компании не будут брать заказчиков в виде ипотечников.
Угу.
Потому что экскроу-счета для дома, они для строителей не, очень невыгодны. Объясняю, почему. Тут даже вопрос, вы знаете, ведь...
Я как раз хотел спросить про льготную ипотеку на дома.
Любопытный момент. Вы ведь понимаете, помните, да, у Бендера хорошая фраза, сделка,
согласие если, сторон...
Есть продукт, нет, да.
Согласие, если есть продукт, непротивление сторон.
Непротивление сторон, совершенно верно. Так вот, здесь как раз строителям очень неудобно это экскроу. Почему? Смотрите, во-первых, банк выдал ипотеку, и он финансирует как бы стройку. Заказчик в любой момент может начать препятствовать строительству. Да, в многоквартирном доме этого не может делать, а вот в жилом доме может. Что делает строительная компания? Непонятно, что делает, да? Раз. Второе. Строительная компания не может, если дом не достроен по каким-то причинам, его продать. И здесь есть очень важный момент, но строители поймут, о чем я говорю. Если вы подняли стены дома и не закрыли на зиму контур, то он просто по снипам теряет 15% амортизации. Вот он прошел зиму, кирпич остался, ну или стена дома, да, осталась под снегом, то это минус 10-15% стоимости.
Секундочку, мы прервемся на новости и потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая Перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. В студии «Радио говорит Москва». Илья Переседов, Юлия Власова. У нас в гостях Олег Дружбинский, бизнес-консультант. Обсуждаем ипотеку. Что же это вообще, проклятие или школу жизни? Соглашаются с нашим экспертом наши слушатели. Ну, напоминаю, что мы закончили на том, что Олег внезапно стал хвалить частное домостроительство, и с ним люди согласны. Пишут, что человек не должен жить выше роста деревьев. Но я так понимаю, что у Юли есть какой-то интересный вопрос.
Да, у меня прям много вопросов. Ну, хотелось бы начать с того, что вот я зашла как раз-таки в перемену нашу на дом Клик и вижу, что вот дают, в принципе, льготную ипотеку на ИЖС. А вы говорите, что с этим сложно. А в чем
нет,
сложность?
Нет, ее дают. Ее дают.
Но попробуй получи еще,
нет,
да?
Нет, секундочку. Да. В рекламе она, естественно, присутствует. Но льготная ипотека дается на определенных условиях. Это раз. И на ИЖС она дается сейчас под экскроу-счета, так называемая, да? А вот, то есть, грубо говоря, под 6%...
Первый взнос 20%.
20%.
Есть срок 30 лет, окей, готов 30 лет. Ставка, да. 6% годовых. Есть такое, так, лимит 12 миллионов. Ну, я постараюсь ужаться и
построить. Так, но, что, но, этот дом, тут, понимаете, начал рекламировать частных застройщиков без 5 минут. Она тут продвигает услуги какие-то.
Нет, секундочку. Ну, вот,
товарищи, давайте ближе к земле.
12 миллионов, это, видимо, семейная ипотека.
Да.
Если у вас есть ребенок до 6 лет, есть. Вы ее можете взять.
Все, готова брать.
Пожалуйста.
Все, дадут?
Да, ну, наверняка.
Но тут есть нюансик. Я сейчас за свои, как бы, во-первых, друзья, когда вы задумываетесь о покупке и строительстве дома, приплюсуйте к этому автокредит или стоимость автомобиля, потому что купить землю где-то в черте города или же в шаговой доступности от вокзала, да, или какой-нибудь автоостановки, достаточно сложно. Угу. Это во-первых. А во-вторых, кредит в случае с ипотечной квартирой, ну, как бы ты ее получаешь, эту ипотеку, сразу в эту квартиру заселяешься, ну, если это как бы готовое предложение на рынке, начинаешь жить и выплачивать. А если ты будешь строить дом, то ты должен где-то жить, платить строителям, при этом за ними надзирать. И это все достаточно сложно.
Да, это сложно, но есть несколько способов решения этой проблемы. Естественно, во-первых, есть и готовые дома, которые можно купить. Во-вторых, уже как бы вместе с землей. Потом это действительно активно развивается. Вы знаете, может быть, не все на это обращают внимание, но транспортная доступность, особенно в Московской области, просто шагает семимильными шагами. И ходят очень хорошие электрички, да, ходят они в Подольск, на Хабино и так далее и тому подобное. Я думаю, что если просто такими темпами, как сейчас, будет транспортная доступность развиваться. Я хотел всем напомнить, у нас огромная страна с огромным количеством земли. Ну вот честно, ее очень много.
Ни у и кого давайте столь... из человека
ни у кого столько нет. Это правда.
На землю.
Вот. И каждый может там хоть на 5 гектарах жить, если он захочет. Просто до них не доедешь сейчас, понимаете? Главная проблема вот в чем. А если с каждым километром, который отходит, электричка, которая отъезжает от Москвы на километр, она расширяет радиус возможного использования земли на сотни километров.
Ну, смотря какое направление мы еще берем. Если мы берем юго-восток, там совсем все плохо.
Не так уж плохо. Я могу сказать, что еще земля есть и будет.
Земля есть, а вот с транспортной доступностью там плохо.
Ну, вы знаете,
я прям ручаюсь
вот
за это.
Честно вам скажу, посмотрите, как растут станции метро.
Глаз народа, глаз Божий. Нам тут замечают, что с домами надо еще и про школьников не забывать. Школа, секция, желание
все общаться со сверстниками. Совершенно верно. И одновременно с этим растет инфраструктура. Я на что хотел обратить внимание? Я не агитирую, естественно, никого в какое-то место ехать специальное. Поезжайте и посмотрите, как живут люди. Я за последние несколько лет на глазах просто на моих, я вижу, как это происходит. Рядом с коттеджными поселками и рядом с СНТ вырастают буквально, знаете, такие кластеры, где там магазины «Озон», «Валберес». Я никого не рекламирую, да, естественно, я просто говорю.
А тут что рекламирую, альтернативы-то нет, как бы.
Да, они все равно, значит, здесь, они все собираются в кучу. Рядом с ними супермаркет, рядом с ними какой-то, значит, фермерский базарчик, там же вместе «Вкусвилл» и так далее. И там же где-то недалеко... центр детского досуга и школа тоже, тоже недалеко. То есть это все как бы близко.
А школа государственная или частная?
Да, есть государственные школы и частные школы.
Ну, на самом деле, я знаю людей, которые живут в домах и учат детей дистанционно.
И это тоже есть. Бы... Но обращаю внимание,
это, это одно из решений, я опять-таки...
У нас есть некая инерция сознания. Нам кажется, что там, не дай бог, ты отъедешь 100 километров от Москвы, и ты там пропадешь, и, значит, там волки, волки воют, медведи играют на балалайках, ну и все такое. Ничего этого уже нет. Этого ничего нет. Вы просто сядьте на электричку, на вот эти современные прекрасные ласточки, которые сейчас ходят, да? И просто поезжайте, посмотрите.
Я согласен с Олегом, надо везде ходить ногами, надо прям приезжать. Кстати, народ у нас очень отзывчивый. Ну, вот
да,
просто как я подбирал себе всегда... Приезжаешь, приходишь на остановку и спрашиваешь, а чё, как у вас тут? Самое главное, что... И надо слушать, что люди ругают. Потому что
конечно.
Очень часто, когда ты слушаешь, что люди ругают, думаешь, ага, а других проблем у вас нет? Отлично, мне это подходит.
Да, тебе рассказывают, что вот тут в этом стоит огромный торговый центр, да, и там стоит, вот они тут, значит, тут был вкусный шашлык, а вот две недели уже нет, понимаете?
Вот я как раз, вот последнее место, куда я заселялся, они говорят, вот вы знаете, вот у нас тут стоит... Государственный дом спорта, куда мы можем бесплатно ходить в бассейн, плавать, а мерзкие, значит, буржуины хотят построить здесь элитный спортивный, значит, как бы комплекс, который нам надо будет платить, но со скидкой. Я такой, окей, заверните.
То есть инерция сознания, с ней я предлагаю бороться и ехать просто на природу и смотреть те места, которые вам понравятся. Можно начинать просто с поиска земли, да, и просто кататься и смотреть, что там происходит на месте. Вы узнаете, что буквально 150-200 километров от Москвы, это уже...
Так, ну ладно, уже все запульнули там.
Да,
это уже нормальные... В пределах 50 километрах можно вполне себе
нормальные найти что-то подходящее.
Это, то есть просто... это вопрос цены, чем
это
дальше...
Это вопрос цены, тем... естественно, цены тем за землю, будет... но... Я думаю, что это такая,
слушайте, вопрос, такая штука. Вот я сейчас хочу, я тут хочу, я все хвалю наших слушателей, а я хочу опять придраться к одному комментарию. Мы не будем называть имя этого человека, пусть оно останется в неведении. И комментарий-то он вроде такой нейтральный, там пишет нам наш слушатель неравнодушный, каркасники довольно плохо делают. Ну, это вот как бы, когда мы упомянули про каркасное строительство. А знаете, что я хочу сказать вот в ответ на это?
Всё не вечно.
Перфекционизм – это зло. Сейчас, перфекционизм, а это зло. То есть вот эти вот все такие фантазии в стиле там чеховских трех сестер. Если я буду жить за городом, это мне нужно не меньше 15 соток земли, или хотя бы 10. Значит, дом мне нужен какой-нибудь там финскими прорабами построенный, бла-бла-бла-ла-ла-ла. Вы будете вечно сидеть у тещи на кухне. Вот, то есть прекрасно можно расселиться и на трех сотках. На самом деле, прекрасно можно построить себе какой-нибудь бюджетный дом. То
да,
есть мне
верно.
В этом плане очень нравится опыт наших зарубежных, как говорит президент, партнеров. Вот покатайтесь по Испании, покатайтесь по Англии, где люди живут там с одной батареей на дом и живут там тремя поколениями. Да, надевают носочки перед тем, как заснуть. Там,
всё верно.
Свитерочек, хотел... но при этом живут в своих стенах.
Холоден.
Да, то же самое, знаете,
залог молодости.
Положили какую-нибудь там плитку на террасу, не хватило денег ее даже лаком покрыть. Ну что, через 3 года прогнили 2 доски, заменили 2 доски, и они не лезут на стену. Боже мой, у меня там скрипит пол, у меня там щель какая-то и так далее. Ну, поднимаются, да, говорят, спасибо, Господи,
я что это. Я бы поддержал да. Илью в том, что на самом деле много земли действительно не нужно. Знаете, объективно говоря, вот все эти десятки суток, они не нужны. Понимаете?
Ну, а если как же вы не картофельное поле?
Ну, послушайте, но если вы о нем мечтаете, найдите ближайший колхоз и скажите, я хочу сажать картофель, они схватятся за вас, сажайте. Но вы знаете, все эти идеи теплиц, и картошек и всего прочего, они отходят на задний план, потому что очень совсем рядом, в 50 минутах находится...
Озон и Валберес, закажи себе мешок.
Да, находится Пятерочка, да, или Магнит, куда вы приедете, возьмете с этой картошки сколько захотите.
Это все не то, это не выращено с душой.
Хорошо, если вы хотите вырастить себе один единственный куст картошки, вам никто не запретит.
Мне не хватит на зиму.
Для души. Но для этого вам хватит 2-3 сотки, действительно. Ну, вот для фана, да?
У меня другой вопрос в голове, прям вот невозможно. Вот мы с покупкой практически все обсудили, а с продажей насколько проще продать дом, квартиру? Ну, квартиру, я так понимаю,
гораздо
проще.
Гораздо сложнее. Гораздо
вот, этот дом
сложнее.
Понравится, он не понравится, покупать, сколько он будет стоять.
А как человек, который занимается не инвестициями, но спекуляциями, могу сказать, ну, с недвижимостью, могу сказать так, срок присутствия, ну, как бы хорошей ликвидной квартиры на рынке при именно средней рыночной цене, без демпинга, ну, как полгода, но по-хорошему 3 месяца. То есть, ну, если ты за полгода свою квартиру не продаешь, то что-то с ней не так. То есть, либо ты цену задрал, либо там это самое. А цикл продажи дома нормальный 1.5 года.
Вот.
Вот Олег Олегович.
Ну, вот в чем все крылось.
На самом деле, действительно так. Те, кто строит дома на продажу, они закладывают 1.5 года на продажу дома. Да, они начинают, правда, его рекламировать еще на этапе фундамента. Я говорю про девелоперов. Но это действительно так. Хотя эти данные там 5-летней давности, я бы сказал, потому что они все набирают обороты, друзья мои. Сейчас вам уже не обязательно ехать смотреть дом. Вы можете посмотреть видео. Если вам нравится, собственно, сам дом, участок, понимаете, видео может быть вполне достаточно, чтобы не ехать. То есть ускоряется вопрос коммуникации, да? И если человек его посмотрел, ему все нравится, тогда он уже едет на место смотреть. Согласитесь, это такая как бы важная составляющая просто в коммуникации. Ну, оно, да, 1.5 года сейчас продать можно. Ну, быстрее. Хотя, на самом деле, как повезет, какую цену.
Ну, на самом деле, мне кажется, Юль, ты немножко скакнула вперед, потому что между приобретением объекта недвижимости и его продажей есть еще промежуточное звено, которое называется обслуживание и содержание. Угу. И в этом плане, к сожалению, обслуживание дома, всё оно в разы, на самом деле, дороже и в разы более непредсказуемое, чем обслуживание квартиры. Вот в этом плане, ну, как бы для меня было очевидно, что дом имеет смысл покупать, если ты реально, ну, выигрываешь по деньгам, даже не выигрываешь по метрам, а выигрываешь по деньгам, да? И ты отдаешь себе отчет, что у тебя могут случиться непредсказуемые траты и регулярные траты. Вот с квартирой такого все-таки нет. То есть дом, он требует, видите, хорошее слово, пригляда. Пригляд нужен.
Ну, да, есть еще хорошее слово «уклад», да? Когда у тебя в доме собираются люди, и твои соседи тебе начинают помогать просто так, да, и ты помогаешь своим соседям. И в этом есть такая, ну, в хороших поселках, да, это существует. Тебе помогут, и ты помогаешь. И мы в квартирах все в этих человейниках, да, очень атомизированы. Мы все живем вот в этих маленьких клеточках и друг друга не знаем даже на личной площадке кто-то.
Меня всегда пугают такие обобщения. Я всегда знаю, кто у меня живет на личной площадке.
Илья, ты уникальная личность, которая...
И еще по несколько как бы соседей там на соседних этажах.
Здороваясь,
обнимаясь, пирожками угощаясь.
Так бывает. Но в целом люди не знают. Это атомизация, да, мы не будем говорить об ее причинах, хотя они известны. Вот, продолжаем разговор. А в поселке частный дом, у тебя есть действительно некая нагрузка по его обслуживанию, но она, во-первых, не такая большая, как мы себе представляем, просто это же некий опыт, да, вот если... У тебя там с коммуникациями не все просто, да, там это как бы занимает какое-то время, но не такое уж большое, честно говоря.
Для этого нужен опыт. Друзья, о чем мы говорим? У нас сейчас сформировалось поколение людей, а нас слушают и достаточно как бы люди моложе нас с вами, скажем так, которым трудно на телефонный звонок ответить. Они предпочитают сообщениями письменными обмениваться. А тут тебе надо пойти к соседу, если тебе, к тебе на участок навоз начал как бы с его участка течь. или наоборот, отследить там, кто у тебя электричество ворует, прийти на общее собрание как бы этих жильцов, отстоять там свою позицию, но... Ну, это для многих людей, для многих снежинок, это будет прям стресс.
Так я думаю, что в ближайшем будущем снежинок ждет незавидное будущее. Понимаешь, если ты так намеренно атомизируешься и так намеренно выбираешь путь интроверта, пугая всего, да, то ты вымрешь просто, проще говоря. То есть в следующем поколении тебя не будет.
Я просто... Мы анонсировали всё. Нашу эфир сегодняшний, там, ипотека как школа жизни. Тут, видимо, можно расширить как домовладение, как школа жизни. Ну, и да. Я бы хотел заметить, что многие люди, когда вот они рассуждают о покупке своего дома, они фантазируют так. Вот я буду сидеть на своем участке, в своих стенах, наслаждаться тишиной и покоем. И даже вот эти большие участки им нужны, чтобы до людей мне было подальше. Друзья, у меня для вас плохие новости. А заиметь проблемы с шумом, владея собственным домом, гораздо больше шансов, чем сидя в квартире. Потому что в любой момент у тебя... Там через сотку от тебя может начаться стройка, приедет мужик с магнитофоном, так далее и тому подобное. И тебе нужно будет прийти и объяснить ему, почему он не прав. Или ты будешь сидеть в своем домишке, а если это каркасник, он еще и будет вибрировать, как такая картонная коробочка, резонируя всеми этими звуками, и ненавидеть. А если у тебя еще и септик засорился, к тому же, то ой, мама родная.
Не надо пугать, пожалуйста.
Ты просто надо что, прокачать коммуникацию.
Я только что снежинкам говорил, привыкаете к школе жизни, и тут же мне не надо пугать.
Нет, ты вот рассказываешь страшные вещи, септик засорился. Это все вопросы...
На все случаи жизни, Илья, просто
решаемые, уже рассказывал. Да, очень просто. Сейчас ты можешь просто в приложении написать, и к тебе приезжают и его чистят, да? Ты можешь на общем собрании, да... Сейчас все эти дома, туда доставка работает уже, понимаешь, ты можешь вызвать, тебе из любого магазина все привезут прямо к твоей калитке, твоего дома, все что угодно, вот все, что тебе привезут в квартиру и туда, включая пиццу там, ну и так далее. Да, и мы мыслим немножко, вот вы, да, мыслите, инерции там 5-7-летней давности, уже этого ничего нет, вы поживите сами за городом. Вы посмотрите, как это работает. Дело в том, что в коттеджных поселках и в СНТ уже люди образовались друг с другом, и они взаимодействуют. И для этого не надо собираться. Есть общие чаты. Да, там есть, конечно, как там трэш-угар, как говорят на молодежном сленге, есть нормальные люди, которые давно договорились, что после 7 вечера у нас тяжелая техника не заезжает на территорию. Да, и никто здесь ничего не строит и не ломает, мы отдыхаем.
Это если ты в коттеджном поселке, а в коттеджном поселке статус земли обладает своими особенностями. А если ты в деревне, например, начинаешь строиться, то там уже немножко
другое. Все равно вокруг тебя люди, ты с ними можешь договориться. Большинство людей, как это вам не кажется странным, они достаточно адекватные. Ты со всеми можешь договориться. Ребята, после 7 у нас... выходные, ничего не происходит, все отдыхают, правильно? А в субботу и воскресенье вообще ничего не строим. Давайте мы вот так договоримся. А кто будет строить, тому мы отключим свет. Ну, например, да, на самом деле общество на таком уровне, да, вот что называется низовом, оно очень быстро определяется. Там есть свои активисты.
Главное только не стать тем человеком, которому отключают свет.
Да, конечно, но ты веди себя согласно договоренностям, понимаешь? Вот мы все договорились, да? Давайте мы в субботу вечером будем отдыхать. Никто не будет долбить перфоратором на участке и там заливать бетон, да, или еще что-нибудь не будет. Ну, нормально же. Никто не будет включать громко музыку. А если он включает, да, ну, как бы... Он может спросить всех в чате, ребята, у меня сегодня, знаете, годовщина там...
Свадьба.
Свадьба. Можно я 10 минут включу там музыку? Белый лебедь. Шашлычок под коньячок, вкусно очень. Да. Ну, как бы, ну, говорит, ну, ладно, включай, черт, понимаете, да, вот так это работает уже.
Ну, то есть, подвожу такой промежуточный итог, у нас еще 6 минут до конца, мы еще успеем поговорить, но к чему мы приходим? С одной стороны... Финансовые инструменты работают, если быть готовым работать, опять-таки прошу за тавтологию, да, и пользоваться ими с умом, с одной стороны. С другой стороны, идеальных, универсальных решений не существует, есть плюсы у квартир, есть плюсы у домов, и по какой бы тропинке ты ни пошел, надо быть готовым адаптироваться, коммуницировать, принимать какие-то неожиданности, как скачки там, курсов там, и так далее и тому подобное. Но при этом, что, все выживали, и ты выживешь?
Ну, в общем, да. А если не выживешь, ну что ж, дорогой, ты, в общем...
Нет, ты на самом деле, ты, между прочим, живешь, соответственно, социально защищенном государстве, и опять-таки бомжом не станешь, ты сам не собьёшься.
Да, тебя как-то будет спасать, конечно. Но в целом, мне кажется, что вот идея поколения снежинок, так называемое, да, это бесконечный, я интроверт, я бесконечно в телефоне, я, значит, в наушниках, меня нет, не трогайте меня, не звоните, не пишите, это идея тупиковая. Как это там не печально звучит, во-первых, она идет в депрессии, это вам скажет любой психолог, да, потому что ты концентрируешься на себе, а человек ведь когда-то давным-давно победил весь остальной мир природы только по той причине, что мы могли друг с другом коммуницировать и охотиться там на какого-нибудь лося вместе. Один ты лося не убьешь, понимаете, его загнать надо. И только потому, что мы смогли вот десятером охотники собраться, мы его смогли поймать и потом прожить зиму и покормить семьи. Только благодаря этому коммуникации человек победил когда-то в этом мире. Мы забываем про это.
Выживает самый дружелюбный.
Да, недавно я, кстати, соглашусь с Олегом, потому что вот я тут сейчас так сегодня якал, там я, моя там ипотека та, и ся, и, вот. Но надо сказать, что мне бы не удалось это все реализовать, если бы я не был договороспособным. Если бы я, с одной стороны, ну, даже просто по-человечески не общался там и в банке с этими менеджерами, конечно, там, не конечно. Выспрашивал какие-то, как бы, хорошие сценарии. И плюс, когда мне было нужно, я бы не просил помощи у зачастую, ну, просто широкого круга людей. Потому что, когда я в последний раз там перепродавал свой объект недвижимости, ну, так получилось, мне нужно было, ну, из-за договоренности с покупателем, то есть обычно я их закрываю, ну, как бы, человек, я продаю квартиру с ипотекой, человек ее покупает, ну, и автоматически закрывает из своего этого взноса. Но там был нюанс, и мне нужно было закрыть досрочную ипотеку, и ее тут же, ну, как бы, у меня уже был покупатель, да, и выходить на сделку. И у меня не было тогда этих денег, вот. И я пошел с протянутой рукой по друзьям, и мне помог человек, которого я вообще не ожидал. То есть это не был мой близкий друг, родственник, там, брат и так далее. Это был мой, ну, просто относительно хороший знакомый. И он, ну, я написал расписку, но даже без расписки был готов мне выдать, ну, достаточно крупную сумму денег. Я вот тут же закрыл ипотеку, продал квартиру, вернул ему. Причем он даже не захотел у меня брать проценты, я ему просто выставил там ящик коньяка. И это было неожиданно. Не обязательно повезло. Но на самом деле, когда вот я думаю, Олег, как бизнес-консультант, согласится, когда ты начинаешь обсуждать какие-то истории успеха, там ни один даже какой-нибудь Цукерберг не скажет тебе, это все было потому, что я такой человек-компьютер, я просчитал все риски. Обязательно он тебе скажет, что...
Что это не работает. Да. Действительно, работает рациональность, конечно, работает этическая система человека, да, работает его эмоции и способность к коммуникации. Понимаете? Ну, как бы вот хорошо это или плохо, мы, ну, наш вид Homo sapiens благодаря этому завоевал планету. Знаете,
мне начинает казаться, что как бы вот все проблемы, ну, не все, но многие проблемы современной цивилизации и трудности индивидуальных людей, они могли бы решиться, если бы вот все следовали максиме, описанной Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», хамить не нужно по телефону.
Да.
Не нужно как бы хамить по телефону и прям многим людям. И потом окажется, что они тебе могут помочь.
Да, совершенно верно. Так что, я думаю, не так все плохо. Скорее всего, будет когда-нибудь лучше. И мы можем пожелать всем нашим слушателям удачи, успехов и хорошего,
смелости,
хорошего личного счастья в собственном доме. Вот что я бы сказал.
Будьте отважными, берите ипотеку.
Ну, нет, опять-таки, если вы в состоянии ее... Ну, кстати, я не знаю, как сейчас, но вот когда я там брал свои первые ипотеки, все-таки службы в банках работали, ну, и они не давали тем людям, кто прям совершенно не в состоянии с этим справиться. Другое дело, что я всегда шел по мейнстриму, я не пользовался вот с какими-то там сомнительными брокерами, которые там, ну, вот в каких-то сомнительных банках, с каким-нибудь перекредитованием, вот это вот все. Вот. Но это уже, наверное... тема для другого разговора. А у нас в гостях сегодня был Олег Дружбинский, бизнес-консультант, Юлия Власова. Спасибо, что большое заехала. Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
До свидания.